Глава 22. Мобильный оперативный центр часовой башни, Джакарта, Индонезия. Кейт вслед за военным забралась в большой черный фургон. Внутри он ни капельки не напоминал курьерский фургон, которым выглядел снаружи. Отчасти раздевалка с оружием и снаряжением, которого она еще ни разу не видела. Отчасти кабинет с дисплеями и компьютерами, а отчасти автобус с рядами комфортабельных кресел с обеих сторон. В салоне были три больших экрана. Один показывал точки на карте, по-видимому, Джакарты, на втором — картинки видеокамер наблюдения спереди, сзади и с обеих сторон фургона, в верхней правой картинке — черный внедорожник, ведущий фургон по забитым улицам Джакарты. Последний экран был пуст, не считая единственного слова «соединение». «Я Дэвид Вейл. Я хочу знать, куда вы меня везете?» — требовательно заявила Кейт. «На конспиративную квартиру». Дэвид возился с каким-то планшетным компьютером. Похоже, тот был связан с одним из экранов на стене. Дэвид поглядел на него, словно ожидая появления чего-то. Не дождавшись, он нажал еще на несколько кнопок. «Значит, вы работаете на американское правительство?» — поинтересовалась Кейт, пытаясь привлечь его внимание. «Не совсем». Он опустил взгляд, продолжая манипулировать планшетом. «Но вы хотя бы американец?» «Типа того. Вы не могли бы сосредоточиться и поговорить со мной?» Я пытаюсь связаться с коллегой. Теперь на его лице появилась тревога. Он огляделся, словно в глубокой задумчивости. «Проблемы?» «Ага, возможно». Он отложил планшет. «Мне надо задать вам кое-какие вопросы по поводу похищения детей». «Вы разыскиваете этих детей?» «Мы все еще пытаемся разобраться в происходящем». «Кто это мы?» «Вы все равно о таких не слыхали». «Послушайте!» Кейт провела ладонью по волосам. «У меня выдался очень скверный день. На самом деле, мне и дела нет, кто вы такие и откуда. Кто-то сегодня похитил двоих детей из моей клиники. И покуда никто не жаждет их отыскать, и вы в том числе». «Я не говорил, что не помогу вам». «Однако и не говорили, что поможете». «Это правда», — согласился Дэвид. «Но в данный момент у меня собственных проблем выше крыши. Причем крайне серьезных. Проблем, которые могут повлечь гибель множества невинных людей. Многие уже погибли. И я полагаю, ваши исследования как-то с этим связаны. Пока не знаю, как именно. Послушайте, если вы ответите мне на ряд вопросов, я обещаю сделать все, что в моих силах, чтобы помочь вам». «Ладно, это справедливо», — Кейт подалась в кресле вперед. «Много ли вам известно об Иммари Джакарта?» «Да толком ничего. Они финансируют мои исследования. Мой приемный отец, Мартин Грей, глава Иммари Рисич. Они осуществляют инвестиции в широкий ряд научных и технических исследований». «Вы разрабатываете для них биологическое оружие?» Вопрос потряс Кейт как пощечина. «Что?» — отпрянула она. «Боже, нет! Вы с ума сошли! Я пытаюсь излечить аутизм». «Почему же забрали двоих этих детей?» «Понятия не имею». «Я вам не верю». «Что в этих двоих такого особенного? В клинике свыше сотни детей. Занимайся похитители торговли людьми, а они захватили бы всех. Этих двоих они взяли не без причины. И ради этого пошли на большой риск, засветив себя. Так что спрашиваю еще раз, почему этих двоих?» Уставившись в пол, Кейт задумалась. И высказала первый же всплывший в голове вопрос. «Моих детей захватила Иммари Рисич?» Этот вопрос будто застал Дэвида врасплох. «Нет, Иммари Секьюрити. Это другое подразделение, но та же шайка негодяев».
«Не может быть».
«Смотрите сами». Он вручил Кейт папку, и она принялась перелистывать спутниковые фотографии фургона возле клиники, двоих похитителей в черном, волокущих детей в фургон, и регистрационные данные фургона, выдающие его принадлежность Иммари Интернешнл, гонконгское подразделение службы безопасности. Кейт задумалась над предъявленными уликами. Но с какой стати Иммари забирать детей? Они могли просто попросить ее саму, но ее беспокоило и кое-что еще. «А почему вы подумали, что я разрабатываю биологическое оружие?» «Это единственное разумное объяснение, исходя из свидетельств».
«Каких свидетельств?»
«Вам доводилось слышать о протоколе Тоба?»
«Нет».
Дэвид вручил ей другую папку. Это практически все, что у нас на него есть. Немного, но суть сводится к тому, что Иммари Интернешнл разрабатывает план по радикальному сокращению народонаселения земного шара. Кейт прочитала папку. «Как катастрофическое извержение Тоба».
«Что? Я не в курсе».
«Неудивительно». Она закрыла папку. «Эта гипотеза не является общепринятой, но популярна в кругах биологов-эволюционистов». «Популярная гипотеза чего?» «Большого скачка вперед». Увидев замешательство Дэвида, Кейт продолжала, не дав ему раскрыть рта. «Большой скачок вперед, пожалуй, предмет самых жарких дискуссий в эволюционной генетике. На самом деле это загадка. Нам известно, что около 50-60 тысяч лет назад человеческий интеллект претерпел своего рода большой взрыв. Мы стали намного умнее, причем очень быстро. Мы только не знаем, как именно. Полагаем, что благодаря неким изменениям в связях мозга люди впервые начали пользоваться сложной речью, создавать произведения искусства, делать совершенные орудия, решать проблемы. Уставившись в стену, Дэвид перерабатывал эту информацию. «Я не вижу...» — Кейт откинула волосы со лба. «Ладно, давайте начну сначала. Человеческому роду около 200 тысяч лет. Но мы являемся так называемыми поведенчески современными людьми, очень-очень умным видом, захватившим всю планету всего около 50 тысяч лет назад. А 50 тысяч лет назад, как нам известно, было как минимум еще три других вида гоминидов — неандертальцы. Homo floresiensis. Homo flor... Они не слишком известны, мы обнаружили их только недавно. Они были мельче, вроде хоббитов. Так что для простоты будем звать их хоббитами. Итак, 50 тысяч лет назад были мы, неандертальцы, хоббиты и денисовцы. Примечание. Денисовский человек. Предположительный вид или подвид вымерших людей, известные по фрагментарному материалу, обнаруженному в Денисовой пещере на Алтае. Конец примечания. На самом деле, вероятно, существовало еще пара видов гоминидов, но суть тут в том, что в общей сложности имелось 5 или 6 подвидов людей. А затем наша ветвь дерева человечества разрастается, а остальные виды вымирают. На протяжении 50 тысяч лет мы от нескольких тысяч размножаемся до 7 миллиардов человек, а остальные человеческие подвиды вымирают. Мы завоевываем планету, а они умирают в пещерах. Это величайшая загадка всех времен. И ученые бьются над ней испокон веков, и религии тоже. В основе лежит вопрос о том, как мы выжили. Что дало нам такое грандиозное эволюционное преимущество? Мы называем эту трансформацию большим скачком вперед. А гипотеза катастрофического извержения Тоба предлагает объяснение, как мог произойти этот грандиозный скачок. Как мы стали такими умными, в то время как наши собратья, прочие гоминиды, неандертальцы, хоббиты и так далее, остались поголовно пещерными людьми? Около 70 тысяч лет назад, утверждает гипотеза, произошло извержение супервулкана Тоба, находящегося здесь, в Индонезии. Пепел извержения застлал солнце над большей частью Земли, вызвав наступление вулканической зимы, продлившейся много лет. Это стремительное изменение климата разительно сократило численность человеческой популяции, возможно, 10 тысяч, а то и меньше. Погодите, все человечество сократилось до 10 тысяч человек? Так мы полагаем. Ну, эти оценки на точность не претендуют, но нам известно, что популяция чудовищно сократилась, причем у нашего подвида особенно. Мы полагаем, что неандертальцев и некоторых других гоминидов, живших в то время, это могло затронуть в меньшей степени. Хоббиты находились по ветру от Тобы, а неандертальцы были сосредоточены в Европе. Всю тяжесть последствий извержения Тобы приняли на себя Африка, Ближний Восток и Южная Азия. А как раз там-то мы и были сосредоточены в то время. Кроме того, неандертальцы были сильнее нас, и мозг у них был крупнее. Это могло обеспечить им дополнительные преимущества в борьбе за выживание. Но с этим мы пока до конца не разобрались. Нам известно, что по человечеству супервулкан Тоба ударил очень сильно. Мы были на грани вымирания. Это вызвало то, что популяционные генетики называют эффектом бутылочного горлышка. Некоторые исследователи полагают, что бутылочное горлышко заставило небольшую группу людей эволюционировать выживая благодаря мутациям. Эти мутации могли привести к взрывному развитию интеллекта. Существуют генетические свидетельства этого. Нам известно, что каждое человеческое существо на планете является прямым потомком одного человека, жившего в Африке около 60 тысяч лет назад, индивидуума, которого мы, генетики, называем Y-хромосомным Адамом. Фактически, все за пределами Африки потомки небольшой группы людей, быть может, из каких-то 100 человек, покинувшие Африку около 50 тысяч лет назад. По сути, все мы члены маленького племени, вышедшего из Африки после Тобы и распространившегося по планете. Это племя было существенно разумнее любых других гоминидов в истории. Это то, что произошло, но мы не знаем, как это произошло. Правда в том, что фактически мы даже не знаем, как наш подвид пережил Тобу и как он стал настолько разумнее остальных человеческих подвидов, живших в то же время. Должно быть дело в каком-то изменении связей в мозге. Но никто не знает, как этот большой скачок вперед произошел. Возможно, спонтанная мутация из-за изменений в диете. А может, это произошло постепенно. Гипотеза катастрофического извержения Тобы и последующего популяционного бутылочного горлышка — только одна из возможностей, но число ее приверженцев растет. Дэвид смотрел в пол, словно раздумывая об этом. «Я удивлена, что это не всплыло в вашем расследовании». Не услышав ответа, Кейт добавила: «Вот как по-вашему, что стоит за Тобой? В смысле, я могу заблуждаться?» «Нет, вы правы, я это знаю. Но это лишь ссылка на воздействие катастрофического извержения Тобы в прошлом, на то, как оно изменило человечество. Такова их цель — создать очередное популяционное бутылочное горлышко, спровоцировав второй большой скачок вперед. Они хотят вызвать следующий этап человеческой эволюции. Это объясняет мне, зачем. Прежде мы этого не знали. Мы думали, Тоба — упоминание о месте, где операция начнется. Юго-Восточная Азия, особенно Индонезия, вполне подходящее место. Это одна из причин, по которой я развернул деятельность в Джакарте, в 60 милях от горы Тоба». «Верно. Ну что ж, история порой приходит на выручку, как и книги. Может, ничуть не меньше, чем оружие. Для протокола я много читаю, я люблю историю. Но вы говорите о событиях, разыгравшихся около 70 тысяч лет назад. Это не история, это доисторическое прошлое. Кроме того, без оружия тоже никак. Мир не столь цивилизован, как выглядит». Вскинув руки, Кейт устроилась в кресле поудобнее. «Эй, я просто хочу помочь. Кстати, о помощи. Вы сказали, что поможете мне найти этих детей. А вы сказали, что ответите на мои вопросы». «Я и ответила». «Не ответили». «Вам известно, почему забрали двоих этих детей? Или вы хотя бы догадываетесь? Так скажите». Кейт на минутку задумалась, можно ли ему доверять. «Мне нужны какие-то гарантии». Подождала, но собеседник пристально уставился на другой экран, сплошь покрытый точками. «Эй, вы меня слушаете?» Теперь он начал тревожно озираться. «Что стряслось?» «Точки не движутся». «А должны?» «Ага. Мы определенно движемся». Он указал на ремни безопасности. «Пристегнитесь». То, как Дэвид это произнес, напугало Кейт. Он напомнил ей отца, только что осознавшего, что его ребенок в опасности. Он сосредоточился до предела. Даже не мигая, он перешел к стремительным действиям, крепя все незафиксированные предметы в фургоне и схватив рацию. «Мобильный один. Здесь командир часовой башни. Меняйте курс. Новый пункт назначения — штаб часовой башни. Как поняли?» «Вас понял, командир часовой башни. Мобильный один. Меняю курс». Кейт почувствовала, как фургон поворачивает. Мужчина опустил рацию. Вспышку Кейт заметила на экране за секунду до того, как услышала и ощутила грохот. На экране большой внедорожник перед ними взорвался, взмыл с земли и рухнул грудой пылающего металла. Послышались автоматные очереди, и фургон вильнул с дороги, словно за рулем никого не было. Вторая ракета врезалась в дорогу рядом с фургоном, пролетев на волосок от него. Ударная волна едва не опрокинула машину и словно совершенно высосала из него воздух, уши заложила. Ремень безопасности болезненно врезался в живот. Происходящее напоминало сенсорную депривацию. Все вокруг словно замедлилось. Кейт ощутила, как фургон снова упал на землю, подпрыгнув на амортизаторах. Чувствуя звон в ушах, она огляделась. Военный неподвижно распростерся на полу фургона.